Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свердлоў. Галоўныя тэмы на сёння. Прыхільнікі Валерыя Цапкалы скардзяцца, што ў іх скралі выбары. Палітык будзе пратэстоўваць рашэнне цэнтру Баркама.
Мы што, вецер какой-то или што? Мы граждане Республікі Беларусь, которые шлі на Савецкую площадь і ставілі подпісь. Почему такое происходит?
Першае прыватнае ахоўнае прадпрыемства, супрацоўнікам якога дазволена ўжываць зброю, звязанае з кіраўніцтвам справамі прэзідэнта.
Зімбабве з'яўляецца нашым важным партнёрам в южнаафрыканскім рэгіёне. И мы стремимся к постепенному выходу на высочайший уровень сотрудничества, стратегический уровень сотрудничества.
Не протягнули контракт после того, как не подписался за Лукашенко. Про это и другие подеи больше подробязно тягом ближайшей годины.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Валерый Цапкала заявіў, што хоча правесці апытанне людзей, подпісы якіх выбаркам іх лічыць несапраўднымі. Такі план палітыка гучыў 1 ліпеня падчас прэс-канферэнцыі ў Мінску. Усяго за вылучэнне Цапкалы было сабрана 212 тысяч подпісаў. З іх паспелі здаць 160 тысяч. Каля паловы з іх забракавалі тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Сапраўднымі прызнаныя толькі 75 тысяч, а гэтага мала для таго, каб быць зарэгістраваным кандыдатам у прэзідэнты. Цапкала збіраецца апратэстоўваць рашэнне цэнтра выбаркама, якое мусіць быць падрыхтаванае да 14 ліпеня. Зараз ужо дакладна можна сказаць, што яго не зарэгіструюць кандыдатам у прэзідэнты. Нядаўна Лідія Ярмошына тлумачыла іншаму ўдзельніку прэзідэнцкай гонкі, фермеру Юрыю Ганцэвічу, што без 100 тысяч подпісаў гэта немагчыма. Ініцыятыўная група «Палітыка» пакуль што не ведае, якія менавіта подпісы прызнаныя несапраўднымі і паводле якіх прычынаў, але ўжо зараз ён звяртае ўвагу на некаторыя дзіўныя несупадзенні.
Ёсць і дастаточна странныя, скажам так, вещи, странныя явлення, допустим, по гораду Гродна. По гораду Гродна мы видим, што у нас на адном стале, там, где шёл збор подпісей, одним и тем же человеком. То есть вы понимаете, что в Гродно есть два района. Есть Ленинский и есть Октябрьский. Сбор подписей осуществлялся только в Ленинском районе, где стояли там столы и где один и тот же человек собирал просто зависимо там такая проходная улица Советская, где люди с паспортами приходили, давали документы, и один и тот же человек за одним и тем же столом фиксировал жителей отдельно, в бюллетне вел Октябрьского района и отдельно вел Ленинского района. В результате получилось, что по Октябрьскому району у нас число подписей, которые признаны недействительность, составляет 1,8%, а по Ленинскому району 16%. Что, в общем-то, вызывает некоторое удивление тоже у нас и говорит о том, что где-то подсчет велся некорректно.
Тым часам абураныя сітуацыі і самі гродзенцы, якія пакінулі подпісы за вылучэнне Валерыя Цапкалы. Вось што распавядае тамтэйшы журналіст Руслан Кулевіч, які хацеў галасаваць за Цапкалу, але чыноўнікі, не залічыўшы яго подпіс, фактычна скралі ў яго выбары.
Я гродзенец, і я считал, што Цапкала мой кандыдат. Я хацеў ісці на выбары і галасаваць за него. Но мою подпись не признали действительной, как и всех, кто проживает в Гродно в Ленинском районе. Почему такое происходит? Мы что, ветер какой-то или что? Мы граждане Республики Беларусь, которые шли на Советскую площадь и ставили подпись. Почему такое происходит? Я возмущен. И хочу, чтобы моя подпись, мой голос тоже считался. Все мы граждане Республики Беларусь, мои друзья, родственники подписывались. Так не должно быть. Вот убрали еще одного конкурента. Что будет дальше, я даже не знаю. Дальше будет только еще интереснее, да. Откуда у Конопатской, откуда у Дмитриева, откуда у Черешня по 100 тысяч подписей? Я видел, я каждый день в городе, я видел, за кого люди подписываются. Я не видел пикета Дмитриева, не видел толком пикета Конопатской. Черешня только один пикет был, но кто там подписался за него? Пару человек. Откуда все это? Я не понимаю просто. Я оскорблен, я расстроен.
У Віктора Бабарики, для речі, забракавалі 200 тысяч подпісаў з 365 тысяч. Яго штаб таксама абурены гэтым і патрабуе тлумачэнняў. Ініцыятыўная група збіраецца падаць больш за 100 скаргаў у тэрытарыяльныя камісіі. Сам Бабарыка з 18 чэрвеня знаходзіцца ў СІЗА КДБ.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Селін. Фестываль «Дай 5» пройдзе з 1 па 2 жніўня ў Мінску на Кастрычніцкай 19. Арганізатары называюць яго антыкрызісным, таму што ўваход, любая страва, тавар ці паслуга ў рамках фэсту будуць каштаваць 5 рублёў. Яны абяцаюць 20 кропак фудкорта, шмат музыкі, стэндап і начны рэйв. Стварыць антыкрызісны фестываль арганізатараў захвоціла пандэмія. Многія беларусы ва ўмовах крызісу адчуваюць недахоп фінансаў, але пры гэтым многія ўжо паспелі засумаваць па цікавых музычных мерапрыемствах са смачнай ежай. 5 – гэта не проста лічба ці знак падтрымкі. Гэта таксама кошт уваходу, любой стравы, тавару і паслугі на нашым фэсце. Дай 5 і бяры, што спадабаецца. Апісваюць канцэпцыю арганізатары. Кампанія «Лукасфільм» анансавала выхад кніг і коміксаў па серыялу «Мандалорац». Прыхільнікаў серыяла чакаюць выданні, прысвечаныя вытворчасці шоу, а таксама мастацкія творы па яго матывах. Аб сваёй новай ініцыятыве «Лукасфільм» паведаміла на афіцыйным сайце «Зорных войнаў». Кампанія плануе выпусціць 6 выданняў. Адным з іх стане пакуль безназоўны раман, які напісаў Адам Крыстафер. Акрамя таго, ў продаж паступяць кнігі для падлеткаў і дзяцей і серыя коміксаў. Якім персанажам яны будуць прысвечаны, пакуль не ўдакланяецца. Даты выхаду кніг і коміксаў «Лукасфільм» таксама пакуль не назвала. Нагадаем, што прэм'ера другога сезона серыяла «Мандалорец» чакаецца восенню 2020 года. Крымінальная драма «Озарк» вернецца на Netflix чацвёртым сезонам. Ён стане і апошнім для серыяла. Па дадзеных парталаў Verity, новы сезон атрымае 14 эпізодаў. У папярэдніх было ўсяго 10. Сезон падзеліць на 2 часткі па 7 серый у кожнай. Мы шчаслівыя, што Netflix палічыў важным даць «Озарку» больш часу, каб правільна завершыць сагу аб бёрдах. Шоу стала вялікай прыгодай для нас усіх, як на экране, так і па-за ім, адзначыў шоўранер праекта Крыс Манда. Нагадаем, серыял «Озарк» распавядае аб фінансавым кансультанце Марці Бёрдзе, які займаецца адмываннем грошай для мафіі. Неўзабаве герой выяўляе, што ў крымінальным бізнесе хапае канкурэнтаў. Марці і чальцы яго сям'і аказваюцца ў смяротнай небяспецы. Прэм'ера «Озарку» адбылася летам 2017 года. Трэці сезон выйшаў у сакавіку 2020. Даты прэм'еры новага сезону пакуль няма. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Трэнеру і арганізатару спартыўных мерапрыемстваў Сергею Шабанову не падоўжылі кантракт у Беларускім дзяржаўным універсітэце фізічнай культуры. Як кажа сам хлопец, здарылася гэта праз тое, што ён не падпісаўся за Александру Лукашэнку. Сергей прыйшоў у госці да Еўрарадыё, каб расказаць, як праходзяць выбары на галоўным выбарчым участку краіны, хто лічыць подпісы, хто і чым пагражае людзям, якія не хочуць падпісвацца за вылучэнне дзеючага кіраўніка дзяржавы на наступны прэзідэнцкі тэрмін.
Прывітанне, Сергей.
Прыветствую.
Перш чым пачаць абмяркоўваць вось нашу галоўную тэму, я прапаную пазнаёміцца тым, хто тебе не ведает, так, расповеди, калі ласка, про себя.
Да, я думаю, много кто меня не знает. Собственно, зовут Сергей Шабанов. Я окончил Белорусский государственный университет физической культуры. Остался же в нем по распределению тренером. Ставку мы поставили в общежитие, поэтому должность моя звучит как инструктор по физической культуре общежития. Вот, собственно, туда я пришел после того, как окончил вуз. Начал я в нем учиться по одной специальности, работаю немного по другой. Нас все-таки учат именно, дают нам спортивное образование, поэтому это достаточно простая тема, переквалифицироваться в специалиста немножко другого русла, так как нам объясняют все в сфере спорта. Вот, поэтому спортивные танцы мне давались достаточно сложно. Я начал свой путь как танцор. Почему было сложно? Потому что город Борисов не самый большой город, а, как известно, те виды спорта, в которых нужны серьезные деньги, серьезные вложения, развиваются именно в тех городах, где они есть, и в тех семьях, у которых есть деньги. Собственно, мы из достаточно крупного города, но не настолько, чтобы у нас работали суперпрофессионалы нашего вида спорта, спортивных танцев, поэтому я переквалифицировался вот в пауэрлифтинг.
В опытные, пригожие, мощные, крутые хлопец Сергей Шабанов шукает працу. А что здарылося, Сергей?
Рассказываю. В нашем университете, как уже стало понятно из разговоров, ничего того, чтобы помогало молодому специалисту становиться лучше, прогрессивнее и хоть как-то развиваться, нету. В нашем вузе можно сотрудничать с идеологической работой и только тогда подниматься как-то вверх по ступенькам. Если с идеологией в нашем университете никак не связывать ни свою жизнь, ни свою карьеру, ты будешь либо получать копеечку и убегать сразу же, как только твой контракт заканчивается, как это произошло в моем случае, или не соглашаться с тем, что там происходит, но все равно работать. То, вот о чем мы уже говорили. Я не согласился на достаточно многое в этом университете, связанного с идеологией, которую нам преподносили. Понятное дело, она провластна. Mm-hmm. Начнем с трех, это протянется на протяжении 3-4 историй, которые привели к тому, что сейчас мой контракт не продлен.
Угу, давай так, на раз, два, три, так. Не вельми долго, да, левочка, да, все почули. Одразу я еще протягну. Спасибо за смелость и открытость, уважаем. Супер, спасибо огромное за все, Сергей, ты лицо нашей страны. Вот такие люди, мой народ. Спасибо за смелость и открытость, уважаю, еще пишут. Горжусь нашей молодежью. Ось такие комментарии приходят весь этот час, покуль тебе слухают и глядят.
Спасибо огромное.
Твои головные так, причины.
Так, причины.
Чем ты их вызверил?
Да. Грубо говоря, любой, если называть свободу слова косяком, косяк, приводил к тому, что со мной старались поговорить и объяснить, что я не прав. Итак, начнем, объясню все эти 3-4 косяка, и все сложится в пазл. Начну, как ни странно, с последнего. Последний пазл, кусочек сложился именно... 26 или 25 мая, когда я пришел подписывать заявление на отпуск, захожу я в кабинет. Не будем пока что называть эти все кабинеты, потому что трудовую книжку мне еще нужно забрать, без красной ручки в ней. Как же это правильно выразить? Захожу в кабинет, там находятся люди, занимающиеся идеологической работой, и обсуждают, кому и сколько подписей, за кого нужно собрать. За кого, понятно. ВУЗ, главный ВУЗ страны, любимый ВУЗ Александра Григорьевича. У нас же избирательный участок номер один.
Головный, самый головный.
Да, самый главный. 200 подписей с каждого человека раздают бланки, раздают все тому подобное, насколько я понял. А я понял это хорошо. Вхожу, и у меня спрашивают. Причем спрашивает девушка, которая не сильно меня знает, видимо, вообще, наверное, не знала.
Это администрация ВУЗа,
да? Да, это БРСМ.
Ага.
Секретарь БРСМ. Та, которая студентка, та, которая, возможно, закончила, возможно, нет, не знаю, университет. Вот промытые БРСМом мозги спрашивают у меня. А вы у нас кто? А кто вы такой? Я удивленно смотрю. А вы уже подпись поставили? Я говорю, так, прошу прощения, за кого мне тут подпись нужно ставить? И начинаю хохотать. Наигранно, с иронией. Не хотелось мне, конечно, там в голос так смеяться, но это вызвало у меня именно такие эмоции. Именно это, наверное, вызывает у нормального белоруса то, что происходит у нас в стране. Смех и грех. Да? Вот я начал смеяться. Они все на меня посмотрели, переглянулись. И тут входит в кабинет человек, который отвечает за все-все-все, что происходит у нас в университете. Это воспитательный отдел. Заходит и быстренько всех выводит из кабинета. Так, решайте, молодой человек, свои вопросы. Подписываю заявление и смотрю, разговаривает, докладывает этим людям, мол, вот этот человек, с ним так общаться не надо, а этот человек, он вот такой-такой-такой, и рассказывает о предыдущих трех моих косяках, которые очень коротко, очень быстро я сейчас расскажу.
Один.
Первый косячок есть. Я поржал в голос, в лицо БРСМу и сказал, что ни за кого подписываться не буду. Косячок номер два. Номер 3 и 4 тоже будут связаны плотно с соцсетями. Социальные сети, оказывается, смотрят и слушают те люди, которые отвечают за идеологическое воспитание. Это странно. К тому же их возраст... Да, их возраст тоже такой достаточно интересный момент. Как бы мы не привыкли видеть наших бабушек и дедушек за компьютерами, которые листают социальные сети, но...
Ну так, ладно, не будем эйджистами тут. Дякую Богу, у нас уже все мають магчимості, шмат хто має магчимості, так, уже разобраться с этим интернетом нарешті. Что ты там зробив, что ты там написал, что не
посмотрелось? Я сделал репост записи, если не ошибаюсь, «Новини Беларусь» и что-то такое. Такое безобидное совсем. Это было связано с протестами, которые были вызваны, по-моему, налогом на тунеядство и, собственно, несогласием с властью. Что было в этом посту? Там было написано о том, что бело-красно-белый флаг – это наш государственный флаг изначально, да, и расписано, почему он таковым должен остаться, и как бы они сказали, что это был призыв к выходу на митинг, но с моей стороны это было не так, да, то есть там было написано: «Я не согласен с тем, что происходит в стране, и буду выражать свою позицию свободно». Они посчитали, что это призыв к выходу на митинги, и буквально через 1.5-2 часа звонок от тогда еще начальника. Он уже сменился, и это очень, очень смешно.
Начальника какого?
Так как моя ставка в общежитии, заведующего общежития.
Угу.
Как это было? Он звонит и трехэтажным, трехповерховым говорит, что это нужно удалить, и как можно скорее.
Матом?
Да.
Серьезно?
Честно.
Класс.
Да, ну, неформально... Может быть, он хотел это преподнести, потому что неформально. Все мы любим красное словцо. Не за всех говорю, но в большинстве своем любим красное словцо. Этот человек просит меня это удалить и вызывает к себе. Я к нему прихожу, просит оставить мой телефон мобильный.
А ты выдалил? Ты выдалил, дорож?
Да, потому что я вот-вот лишусь своей работы. И на меня трехэтажным матом орет здоровенный мужик, который мой начальник.
Нехто пише, что ты вельми няшный. И еще кажет, что парень, обратись к юристу, фонд ByHelp специально для таких случаев создавался.
Ох, поздновато. Поздновато обращаться к юристам. За теплые слова спасибо большое. Угу. Продолжим нашу историю. Прихожу, просит оставить телефоны. Свой и мой кладет, закрывает в шкатулочку, и мы уходим из общежития, чтобы поговорить. Говорит, а ты в курсе, что давным-давно все знают, о чем ты говоришь по своему мобильному телефону. Я говорю, кто? Ну как кто? Ты что, не знаешь, кто знает, что ты говоришь по своему мобильному телефону? Я удивленно говорю, ну как бы обращаясь к нему по имени-отчеству, я не понимаю. КГБ вполне себе, ну не знаю, в каком они здравии, не здравии находились, знают, где ты, как ты и что ты делаешь. И все твои эти репосты, они же идут вот туда, наверх, в университет. То есть ректор уже знал, проректор уже знал, начальник воспитательного отдела знали. Кто сдал меня, что у меня такой репост, я не знаю. У меня были подозрения, и мне как бы говорили, кто меня сдал. Но я не буду сейчас об этом. Суть в другом. Мне сказали, что меня слушают, что меня
читают.
Сергею
Шеведы.
Да.
Тому, кто сдал.
Да, я все знаю. Поэтому мне говорят удалить. Ничего больше не репостить. Трехэтажным еще раз поблагодарили за данное действие. И буквально через 2 недели приезжает министр спорта и туризма с проверкой. Отключены лифты
Какие гости?
Да, какие гости? Он часто стал к нам заезжать после смены. Да, вот как раз сменился буквально там на той неделе, наверное. Министр тут же приехал к нам. Он приезжает с проверкой, со своей всей свитой. Он-то человек спортивный, он спокойно поднимался по этажам. Лифт же отключен, я уже упоминал. Лифт отключен, все идут по этой лестнице, по винтовой, и все устали. Министр говорит, ладно, давайте зайдем сюда, на этот этаж. Заходит, открывает комнату, там грязно. Ну все, тот, который меня трехэтажным крыл, уже покраснел, уже понимает, чем дело пахнет. Спускаемся ниже, открывает комнату самоподготовки, и там срач. Спускается ниже, на этаж, где живут иностранцы, а там еще большая беда. И человек на следующий день получает себе приказ за 2 недели это исправить и уволится. То бишь, человек, который да, поблагодарил меня за мою социальную позицию, получил социальное вознаграждение за 2 недели.
Ну, так бывает. Надеюсь, у него уже все добро.
Да, мы надеемся, что у него все хорошо, потому что он замечательный человек, хороший. Но, к сожалению, с политикой мы все по-разному дружим.
Добро. 2, 3...
Третий, четвертый, все это связано тоже с социальными сетями, могу просто обобщить, где бы я ни находился, что бы я ни делал в социальных сетях, и с момента учебы в университете, и по вот теперешнее время, да, я получаю тут же моментальный дизлайк, назовем его так. На мой лайк приходит дизлайк в виде обращения ко мне, дядя Сережа, а хватит так делать.
Это не кто? Делайте пишите, больше каже, так. Это выкликают.
Да, зовут. Угу. Зовут на разговор. А почему вот вы делаете именно так?
А куди после выкликали? Вот после того, как звонился в этого чел?
Когда его уволили, да никто ко мне больше, собственно, и не подходил. Меня стали обходить стороной информационные их движения все. То есть я больше не получал никакой информации, которая была бы для меня, как это правильно сказать, неуместный, что ли. Для меня то, что они мне давали...
Выключали, выкликали только до вот этого мужчины, да. Который працевал, все. Да, до инших не было.
Потому это что все это взвязано. Огромная бюрократическая машина, угу. Которая с одного перекладывает ответственность на другое. Мне лишь говорят, что ой, вот там на тебя вот тот так орал, а мне надо на тебя еще больше наорать. И орет. Собственно, это удивляет, что туда не вызывают. Там ничего не говорят, я только обо всем слышу со стороны. Меня и с этой стороны кто-то закладывает, и с этой, и там мне что-то дают по шапке, а я ничего этого не вижу. У меня зарплата потихонечку уменьшалась, но это не суть. Первый раз, когда я, в первый месяц я получил там 650-700 рублей, потом это 600, 550, вот сейчас 540 уже опустились. Да, хотя в моем контракте прописаны 115 рублей оклада. То бишь налоги мы платим со 115 рублей в окладе, а получаем зарплату 500.
Ну ты пытался нечем аргументовать это, а чему?
Спрашивать не у кого, кто бы взял и сказал хоть что-то, хоть слово какое-то конкретики, да, то есть сегодняшнее интервью даже получается такое, достаточно размытое, без документов, которые я бы смог показать на камеру, сказать, вот смотрите, вот меня вот в этом обвинили, и смотрите, я вот это совершил. Там то же самое происходит. Они размывают, очень дипломатически объясняют, кто и как на тебя помахал пальчиком. И самому последнему, низшему звену, который над тобой стоит, приходится отдуваться за все и всех. И мне кажется, так происходит не только у нас в нашем университете. Мне кажется, так во всей стране. Главный начальник поругает, и все это опускается вниз, и там уже все трясутся и боятся. Мне кажется, надо переставать бояться. Пускай вызывает начальник, пускай говорит, что он хочет тебе предъявить. Ты хочешь мне, например, выразить какое-то негодование тем, что я говорю про бело-красно-белый флаг, ну так будь добр, обоснуй. Я тебе обосную это тем, что имеется в общественном доступе, что это наш первоначальный флаг, что это историческая, культурная наша ценность, и я ее буду чтить и хранить. Почему вы меня за это вообще в принципе вызвали? Я бы задал такой вопрос, если бы меня вызвали.
Дорогий, скажи, коли ласка, так, увогуле, чому до тебе такая высокая увага? Тих это для, ну, для всех однольково? Цене, как ты думаешь?
Для всех или не для всех, я не могу говорить за людей, потому что я не знаю этого точно и достоверно. Насколько, в общем, мне стало понятно, это было связано с моей деятельностью сразу же на рубеже первого и второго курса. Я вступил в молодежную организацию «Молодь Белорусского народного фронта». Состоял в ней до тех пор, пока она, мягко говоря, не рассыпалась, не развалился. Основной костяк, когда перестало это быть чем-то для людей, а больше для посидеть, поговорить. Я не люблю посидеть, поговорить, я люблю делать. То же самое и со своей работой. Предлагают мне и менеджера по продажам, и что-то там еще. Я не люблю сидеть, говорить, я люблю делать. Вот поэтому... Вот, видимо, с этим этапом моей жизни связано то, что в дальнейшем я встретил вот такой отпор на любое мое слово, и любой мой лайк я встречал дизлайком.
Угу. Сергей, чем все скончилось?
Мой контракт не продлили. Кто-то говорит, что должности таковой больше не будет. Если это так, то это незаконно. Потом говорят, что должность такая остается, но мы вас просто просим уйти. Тоже как бы не особо законно. Все это непонятно, все это сложно, все это не подчиняется какой-то логике обычной, человеческой, людской. У них, видимо, это логично, что человек идеологически невоспитанный не должен работать в таком идеологическом ключе в их великом вузе страны, в котором человек, чтобы получить по экономике или по какому-либо предмету поблажку или продление сессии, или что бы то ни было еще, должен просто посидеть на трибуне.
Угу. Ясно. Что будешь робить?
Буду искать работу, буду прокачивать свои мозги, прокачивать свой скилл для того, чтобы стать тренером по общей физподготовке высокого класса. Собирался открывать свою школу танца. Я думаю, это будет... собственное дело, собственный бизнес, надеюсь, после некоторых моих слов, после некоторых моих интервью ничего не будет мне препятствовать это делать.
Я правильно разумею, ты шукаешь працу, мы уже еще казали работу? Про это, я да. Нагадываю. Так, у всех, кто могут нечто пораить, коли ласка, вось есть Сергей, райте, пишите в комментариях, я зараз почитаю все-таки, потому что просто идут комментарии, у всех хочет... нечто тебе сказать. Повага белорус. Погажуся, отказывает. Так, Беларусь незвычайная страна, у якой нарожаешься тутэйшим, а белорусам можно только стать. Дядьку Сярожа не спыняйся и протягивай рабить. Напомню, это жарты. Так,
спасибо большое.
Спираль ненависти, где усе один на одного гамонить. Так, спасибо, Сергей, за правду. Правду говорит не больно. Разумный, толковый парень. Больше бы таких... Больше бы ты, кто больше робит, чем кажа. Какой сладкий.
Последний комментарий, прям сердечко, спасибо.
Великий вам дякую, сябры, у студии. Удачи тебе во всех начинаниях. Я кажу, без пыну просто. А у студии працевала Мария Вайтович, Сергей Шабанов, тренер, организатор спортивных, соправдных мероприемств в Беларуси. Заставайтесь с нами, пошуемся.
До скорых встреч.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Потрапление у восьмерку мощнейших. Такая задача поставлена перед национальной сборной по хоккею на хатнем чемпионате света 2021 года. Про это СБ «Беларусь сегодня» расповел головный тренер Михаил Захаров. Это будет историчный выник, каже Захаров с уверенностью, что задачу удастся выполнить. Как известно, белорусская сборная только вернулась у элиту. Все лето сусветное першинство не отбылось за пандемией коронавируса. Белорусский футбольный специалист Виктор Гончаренко шкадуе про свои утеки у Беларусь из России. После разгромного поражения 0-4 у российской премьер-лизе ЦСКА от «Зенита» он небыто написал заяву об звольнении из ЕХУ. Однако Гончаренко уже праз некалькі дзён вернулся в Москву. Под его кіраўніцтвам ЦСКА обыграл московский «Спартак» 2-0. Тренер попросил пробачения за свой учинок и спаслался на празмерную эмоцийность. Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси забил свой 700-й гол у карьеры. Отбылось это у нечинном матче чемпионата Испании «Барса» и «Атлетика». Месси реализовал пенальти, причем сделал это ударом паненкой. 700 голов 630 зорный футболист забил у матчах за клуб и только 70 за сборную. 1 ліпеня у беларускай спартыўнай газеты «Прэс» быў новы галоўны рэдактар. Дмітрый Ершыкоў замяніў Сергея Кайко, які займаў гэтую пасаду больш за 6 гадоў. Кантракт з Кайко скасаваны па пагадненні бакоў. Сцвярджаецца, што змена не звязана з першай паласой нумара, які выйшаў у мінулую пятніцу, бо рашэнне было прынята раней. У тым нумары па суседстве былі размешчаны загалоўкі «Агонь пагоні», «Патрэбен краіне». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У сярэдзіне чэрвеня ў Беларусі з'явілася прыватнае ахоўнае прадпрыемства, супрацоўнікі якога маюць права захоўваць, насіць і прымяняць агнестрэльную зброю. Новаму статусу таварыства з абмежаванай адказнасцю «Гардсервіс» быў прысвечаны асобны ўказ Александра Лукашэнкі. Да таго, у гэтым бізнесе знаходзілася месца толькі для дзяржаўных ведамстваў. «Гардсервіс» існуе менш за год. Кампанія была зарэгістраваная ў лістападзе 2019-га і першапачаткова называлася «Bell Security Group». Яе аднаасобны ўласнік – «Global Custom Management», кіруючая кампанія, завязаная на мытнай лагістыцы і аптовым гандлі. Ёю, у сваю чаргу, валодаюць беларуска Ганна Пушкарова з 60% долі і украінка Ганна Хмялеўска з 40% долі. Тут гісторыя магла б і скончыцца. У публічным доступе няма інфармацыі пра тое, хто гэтыя дамы і як задзейнічаныя ў бізнесе. Здавалася б, канцы ў ваду, але як бы не так. Еўрарадыё даведалася, што дырэктарам «Гардсервіса» значыцца Яўген Чанаў, былы вайсковец 5-й брыгады спецыяльнага прызначэння, якая базуецца ў Маргінай горцы пад Мінскам. Чанаў працуе і на беларускую дзяржаву. Працу ў «Гардсервісе» ён сумяшчае з пасадай намесніка дырэктара ў таварыстве з абмежаванай адказнасцю «Белгіапошук» – прыватнай дзяржаўнай фірме, якая займаецца геалагічнай разведкай па ўсім свеце. На 25% гэтае прадпрыемства належыць дзяржаўнаму прадпрыемству «Белзарубежгандль», «Увага», «Кіраўніцтва справамі прэзідэнта». Чым будзе займацца першае ў Беларусі прыватнае ахоўнае прадпрыемства, супрацоўнікі якога маюць права захоўваць, насіць і прымяняць агнестрэльную зброю? Тут ёсць два супрацьлеглыя меркаванні. Каардынатар праграмы «Знешняя палітыка Беларусі» Дзеніс Мільянцоў кажа, што дзейнасць фірмы будзе накіраваная за мяжу. Магчыма, яна будзе наймацца або для суправаджэння грузаў, або для аховы аб'ектаў, скажам, у Венесуэле ці ў Афрыцы. У Беларусі там ёсць свае інтарэсы. Гэта распрацоўка радовішчаў, напрыклад, у Зімбабве. Сваіх вайскоўцаў Беларусь туды адправіць не можа ў сілу розных абставін і законаў. Ды і грамадская думка таксама не зразумее, калі раптам беларускія вайскоўцы будуць дзейнічаць далёка ад радзімы ў нестабільных мясцінах. А вось прыватная структура можа вырашаць у Зімбабве абсалютна розныя задачы. Ваенны эксперт Александр Лесін, наадварот, лічыць, што арганізацыя будзе дзейнічаць ўнутры Беларусі. Маўляў, прыватная вайсковая кампанія, прызначаная для дзейнасці за межамі краіны, не свяцілася б у прэзідэнцкім указе. А тут ёсць наўпростая сувязь паміж «Гардсервісам» і Александрам Лукашэнкам. Таму найхутчэй гэтая фірма будзе пад эгідай Міністэрства ўнутраных справаў выконваць функцыі пазаведамаснай узброенай аховы ў Беларусі. А працаваць там будуць былыя супрацоўнікі МУС. Такое вось цёплае мястэчка для іх, мяркуе эксперт. Але са шчыльнай сувязі «Гардсервіса» з «Белгіапошукам» можна зрабіць выснову, што першае беларускае прыватнае ахоўнае прадпрыемства ўсё ж будзе вырашаць задачы за мяжой. Афрыка – месца неспакойнае, а Зімбабве – не самая ўладкаваная краіна рэгіёна. Ды і сама па сабе здабыча карысных выкапняў – справа рызыкоўная і патрабуе сур'ёзнай аховы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працаваў Павел Свярдлоў. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.